Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. У нас в гостях отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня я предлагаю поговорить о 12 апостолах. На самом деле, к сожалению, не все мы, православные христиане, знаем и даже можем назвать имена всех 12, во-первых, апостолов, да, а во-вторых, рассказать хотя бы какой-то минимум о том, кто этот человек, чем он занимался, как он пришел ко Христу. А мне кажется, что такие вещи, ну, наверное, все-таки должен знать православный христианин. Ну, и это очень интересно, в конце концов. Действительно, всегда путь к Богу всегда интересно, и он не менее интересен современного человека, чем древнего человека, первых веков еврея. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом, батюшка. Расскажите нам про апостолов.
Говоря об апостолах, хотела бы сразу вспомнить определение нашей церкви: веру во святую, единую, соборную и апостольскую церковь. И церковь придает именно апостолам особое место, особую роль вообще в распространении христианства и в создании самой церкви. Мы знаем, что основанием церкви является сам Господь Иисус Христос, но Он сам так благоволил, чтобы о Его пришествии в мир, о Его славных делах, чудесах, учении, самое главное, свидетельство воскресения было распространено по всему миру Его ближайшими учениками, апостолами. Именно апостолам в Евангелии отводится также большая роль, хотя кажется изначально, что они как бы в тени учителя, и больше они записывают то, что происходит со Христом, их это интересует. А именно личности самих апостолов, они очень ярко и полно не раскрываются все-таки в Евангелии, ну, за исключением, может быть, самых ближайших учеников, таких как апостол Петр, апостол Иоанн, Богослов, Иаков тоже упоминается, Завидеев, Андрей, апостол. Но все-таки упоминание апостолов – это некоторые эпизоды, но они напрямую связаны со Христом. А так как в дальнейшем мы видим роль апостолов в распространении христианства, она была главной, ключевой, главенствующей ролью. И именно от апостолов люди узнали о том, кто такой Иисус Христос, о Его мессианской роли, о Его божественности, о тайне Боговоплощения и о тайне спасения. Поэтому со временем вот это желание узнать побольше об апостолах, оно начинает превалировать уже, и тогда становятся важны разные аспекты их жизни. Но самое главное свидетельство, как я уже сказал, оно находится в Евангелии, но оно краткое. Поэтому собирались многие факты из жизни апостолов, записывались, переписывались. Если в самую раннюю христианскую эпоху, когда еще сами были апостолы живы, было и, конечно, и свидетельство живое. Как мы так вот воспринимаем, что вот что-то происходит в нашей жизни, происходит сейчас, и оно будет так всегда. Но мы, например, часто не ценим людей, которые сегодня, сейчас с нами, наши родственники, наши предки. А потом, когда уже проходит время, мы начинаем по крупицам собирать их, что касается, что к ним относится. Ну, или старые фотографии, истории жизни записываем. Потому что для чего? Для того, чтобы передать дальнейшим поколениям. Вот то же самое примерно было и с самими апостолами. Помимо упоминания в Евангелии, некоторые из апостолов оставили также еще свои послания, которые были направлены разным христианским общинам. И там можно по этим посланиям, например, изучить характер самих учеников, их интересы, их взгляды на какие-то вопросы церковной жизни тоже присутствуют. Также есть книга «Деяния святых апостолов», которая тоже как бы дополняет Евангелие, продолжает евангельскую историю, это рассказывая о сошествии Святого Духа на апостолов, Дне Пятидесятницы, ну и дальнейшей уже проповеди апостолов по всем городам. Но подробности дальнейшей жизни апостолов мы берем уже из Священного Предания. Из разных источников, я не буду их все перечислять, но вот уже могу сказать, что уже где-то примерно к 4 веку сформировался такой некий кодекс таких источников, и уже церковные истории, историки, вернее, писатели, все веки сарийские, Созамен, ну и другие церковные историки, они уже эти все источники перерабатывая. Также мы можем вспомнить святых отцов, те, кто занимался оглашением, проповедников церковных, они собирали историю об апостолах. Ну, в настоящее время мы о каждом из апостолей знаем некоторые факты истории, о ком-то более подробно, начиная с Евангелия у нас есть, о ком-то более краткие сведения. Также мы знаем, например, где проходила проповедь, потому что, опять же, исходя из книги «Деяния», ученикам, учениками, ну и впоследствии уже авторы церковные эту идею также поддерживали, они бросали жребий, и по этому жребию шли в разные страны мира и везде проповедовали Евангелие. Также мы знаем о жизни учеников апостолов Иисуса Христа, что все они пострадали мученической смертью в период примерно с конца 40-х до начала уже 2 века примерно. Вот этот был период, когда они отходили ко Господу. И все они закончили жизнь мученической смертью за свое свидетельство о Христе, за исключением одного из учеников Иоанна Богослова, который, кстати, если смотреть его житие, также, ну, по факту должен был принять эту мученическую смерть, и его даже пытались убить, отравить, он чашу выпивал с ядом, также хотели его сжечь в масле, и он остался невредимый, вот, топили, то есть были попытки также уничтожить, как и других учеников, но апостол Иоанн Богослов остался жив, ну, и смерть его произошла, как бы мы сказали, при загадочных обстоятельствах, но мы дальше уже... Вот как вы задали первый вопрос, непосредственно о каждом апостоле немножко скажем, ну,
да,
и тоже так же скажем и апостоле Иоанне Богослове. Но сначала самим определением термина апостола, этот термин нам известен всем, и даже в любом поисковике вы набираете, сразу же понятно, у вас куча информации приходит об этом. Я даже думаю, что люди, далекие от церкви, знают это слово. Вот апостолы переводится, оно как, ну, если вот возьмем греческий глагол «стелете», он переводится как «посылать», «отправлять». А «апо» – это, ну, некая приставка, предлог, называется, означает «от». «Отсылать», «посылать», «куда-то отправлять». Кстати, даже вот в современном греческом языке отгрузка, ну, каких-то товаров, и там из-за рубежа, да, или издалека, да, называется «апостолис».
Они, то есть, вот, как интересно.
Или апостоли, или апостолия, по-гречески также означает миссия. Ну, тут же мы находим аналог и в латинском языке, например, метеры или миссия тоже означает то же самое, связанное оно с посланничеством апостолов. Ну, также то, что Господь посылает учеников своих на проповедь, мы находим в разных Евангелиях. Он говорит: идите по всему миру, научите все народы, проповедуйте Евангелие все твари. В Евангелии от Марка говорится. Ну, дальше говорится, что кто будет веровать и креститься, тот спасен будет, а кто не будет веровать и креститься, тот осужден будет. Ну, и также вот о посланничестве есть слова в Евангелии от Матфея, 10 главе. «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками». То есть Господь говорит о том, что апостолы пойдут путем страдания. Он это пророчество повторяет много раз, и как в общем ученикам говорил, так, например, и отдельно и апостолу Петру о том, что его другой припояшет, и что чашу будете пить мою, и так далее. То есть много. То есть апостолы перед тем, как уже выйти на проповедь, с одной стороны, их переполняла благодать Святого Духа и желание идти рассказать о том, чему свидетелями они были о славном воскресении Господа Иисуса Христа. С другой стороны, они понимали, что путь их – это путь опасный, путь скорби, путь креста. Вот. Итак, ну, если вот перечислять учеников, начинаем мы с Андрея Первозванного, хотя, ну, обычно ставят на первое место, ставят апостолы Петра и Павла, их называют первоверховными, хотя апостол Павел не был одним из 12 учеников, как мы знаем. Ну, Андрея почему обычно в списках апостолов называют первым, потому что он был первозванный, то есть первый, кого Господь к себе привлек, кто пришел первый, и он потом уже привел за собой своего брата Симона, которого потом Господь нарек скалой, Петрос, Петром, и мы его, он вошел в историю как именно как Петр, хотя имя его было в иудействе Симон. Итак, что мы знаем про Андрея Первозванного? Он был рыбак из Галилеи. Вот после того, как Господь, а упоминается он также в Евангелии, в некоторых местах, ну, например, то, что он привел брата своего ко Христу. О дальнейшей проповеди апостола Андрея мы знаем, что проповедовал он в Малой Азии, также в провинции Ахайя, это современная Греция, в Вифсаиде. Он родился в Вифсаиде, перебрался потом в Капернаум. А вот по поводу проповеди, также он проповедовал в районе Ксинского понта. Ксинский понт так называлось Черное море раньше. И по свидетельству историков, по мнению историков, проповедовал он и на территории современного Крыма, где посещал некоторые города, ну, например, вот кто-то говорит, что это было, ну, вот если так, по побережью Черного моря посмотреть, Абхазия, дальше упоминается Феодосия, ну, вплоть до Херсонеса, то есть вот это его было орел проповеди. Вот. Дальше есть также свидетельство о том, что он посетил и место, где впоследствии по реке Днепр поднялся до того места, где впоследствии был основан город Киев. Но здесь вот сразу я скажу, что многие историки, в том числе и церковные, эту версию не принимают, потому что она появляется в повести временных лет не сразу, то есть потом.
А уже только в переписанных вариантах.
Да, и, соответственно, поэтому кто-то из церковных историков относится к этой версии серьезно, и на Руси почитание апостола Андрея Первозванного всегда было, ну, особо отмечено. Вот даже мы знаем воинский флаг морской, он имеет на себе изображение X-образного Христа, креста, на котором по, опять же, преданию, в городе Патры в 67 году от Рождества Христова был распят апостол Андрей Первозванный. Тоже говорится о том, что он был распят вниз головой и расстрелян стрелами. А еще вот, ну, если немножко небольшие детали к житию апостола Андрея дополнить, мы тоже вот знаем, что он был изначально, как и его брат, он был учеником Иоанна Крестителя. И, собственно, ну, потом он приводит своего брата ко Христу. Дальше. Петр, он же Симон, сын Ионин, называют его также Кифой, ну, был братом святого апостола Андрея, происходил также он из города Вифсаида. О нем в Евангелии упоминается наибольшее, наверное, число раз. И вот мы вспоминаем разные эпизоды. Вот особо яркий, когда апостол Андрей клялся Иисусу Христу, апостол Петр клялся Иисусу Христу о том, что он не предаст его, и Господь предсказывает его падение при пении троекратном петухов. Также мы видим посещение горы Преображения, также он был свидетелем многих чудес, например, воскрешения, там тоже везде присутствовал апостол Петр. Также мы видим, что где-то в каких-то местах он перечил Господу, например, говорил, что чтобы Христос не шел на страдания, на смерть. Или вот там тоже был такой эпизод, где он отказывался, чтобы Христос умывал ему ноги. Вот. Но что мы знаем из жизни апостола Петра после? Кстати, апостол Петр нам оставил два послания. Первое, второе, также известно Евангелие Петра, но оно относится к разряду апокрифических произведений. Церковь его не воспринимает в качестве канонических Евангелий. И мы знаем, что апостол Петр также проповедовал, ну, изначально в Палестине и во многих других странах, как и его родной брат, апостол Андрей, он воскрешал множество умерших. Если вот мы сейчас соберем все вот эти эпизоды из церковных преданий, записанных, переданных, вот, наверное, там сотни человек, которые воскресил апостол Андрей, апостол Петр. То есть вот этот, как Господь говорит, то, что я творю, будете тоже творить. После сошествия на них Святого Духа они также могли. Проповедовал он в Антиохии. Ну и самое, конечно, яркое служение его было в Риме, где особо его римская община принимала там же за то, что он обратил двух жен императора Нерона ко Христу, он был распят, казнен вниз головой. Ну, также нам известен эпизод его жития, когда ученики, желая спасти от гонения апостола Петра, они его отослали из города Рима, он идти не хотел, но впоследствии он, идя из Рима, по дороге встретил на пути Христа. Вот он его спросил, «Каму идиши?» Ну, и Христос ему отвечает, что «Я иду за тебя пострадать на кресте». Пострадать еще раз, вернее. Ну, тогда апостол Петр понимает, что в этом есть промысел Божий, возвращается в Рим, страдает там. И после своей смерти, там же он был погребен на одном старинном римском кладбище, и на месте погребения апостола Петра впоследствии был построен храм святого апостола Петра. Это сейчас центр, можно сказать, Римо-католической церкви, государства Ватикан. Там, в этом храме святого апостола Петра, под престолом находится, как бы мы сказали, мощь апостола Петра. Например, когда вот я был в Риме, я видел в одном из соборов Рима, вернее, показывали над сенью, над одним из престолов, показывали, что в специальных таких золоченных сосудах хранятся главы апостола Петра и Павла. То есть, видимо, часть мощей, она находится в другом соборе. А сами, само захоронение, кстати, оно римлянами, итальянскими учеными скрывалось, и потом папа, один из пап римских, подтвердил подлинность мощей, подлинность могилы, захоронения. Хотя говорят, что некоторые ученые до сих пор сомневаются что-то. Ну, понятно, что ученые на то и ученые, чтобы сомневаться. И, конечно, например, чтобы идентифицировать чьи-либо останки, это очень сложно в наше время.
Ну, еще ведь мы вот тоже как-то разговаривали, наверное, наши слушатели помнят, в гости на наше радио ходит Людмила Константиновна Конышева, она ученый. И она рассказывала, что действительно, ведь мы удивлялись вместе с ней, как вот техника у нас делает какие-то скачки качественные, да, идет какой-то прогресс, и только спустя какое-то время мы можем что-то идентифицировать и понимать, что действительно это относится, вот насколько промысел Господень, да, велик, что вот там речь шла про Туринскую плащаницу. И она рассказывала, что какое-то время назад, еще лет там 50-70 назад, ее пытались изучать ученые и говорили, что это абсолютно полная подделка, потому что они датировали ее 18-19 веком. Вот. Но вот прошло буквально 50 лет, и новые способы исследования, углеродный анализ и все прочее, уже смог датировать ее 14 веком. Причем по каким-то спорам растений, которые там в то время были, сейчас их нет, и в какой именно местности. Неудивительно, если еще лет через 50 откроются какие-то новые данные. И действительно, просто меня всегда поражает, что там с помощью разных этих вот лазерных, не знаю, супер каких-то новых технологий просвещают ее, видят какие-то действительно силуэты, еще что-то, а раньше это не могли сделать. И вот Господь еще тогда, грубо говоря, оставил след для нас уже. Вот это меня очень...
Ну, тут еще момент, что мышление современного человека изменилось, и нам уже нужно... как можно больше доказательств,
да,
разных.
Хотя, конечно,
если так,
да,
посмотреть...
Мы более придирчивые становимся,
да, то, например, вот любой рассказ родителей, родственников старших, он же не подкрепляется всегда документами.
Конечно.
Там, докажи то, докажи это. И мы все равно много историй в жизни мы запоминаем и воспринимаем именно по рассказам, по,
да,
восприятиям. Конечно, в наше время уже интересно многим людям, верующим, исследователям, более какие-то подробные детали, mm-hmm, вещи. Особенно, если есть возможность паломничать в какие-то страны и видеть
своими глазами,
святыни на,
конечно,
том месте, где,
да,
где был апостол, где, да, он проповедовал. Например, в Абхазию вы приезжаете, сразу же Симоно-Каноницкий монастырь, вернее, там же показывают место, где был захоронен Симон Зелот. Потом мы находим в других источниках, что, например, другие источники нам указывают какие-то другие места, вот, где находится мощи Симона Канонита. Потом, например, экскурсовод может сказать, что вот Симон Канонит – это был тот апостол, у кого на свадьбе гулял Иисус Христос, описанные события в Евангелии. А другие исследователи говорят, что это путают Симона Канонита с другим Симоном от 70 апостолов. И вот таких вот множество накладок разных, ну, даже бывают и отождествляют тех или иных учеников Господа с другими людьми, и споры ведутся. Самый, наверное, такой замечательный и многим очень близкий апостол из 12, Иоанн Богослов Завидеев, брат апостола Иакова, которого Господь сам вместе с братом назвал Ванергес, сыновья Громова, автор 4 Евангелия. Также считается, что он один из старейших апостолов, он уже дожил до начала 2 века, скончался он в 101 году в городе Эфес, и там, где он проповедовал Евангелие. Тоже известно, что уже после описываемых евангельских событий Господь поручил ему еще на кресте принять к себе его мать, Деву Марию. И Дева Мария, Иоанн Богослов, опекал Деву Марию многие годы вот, в городе Эфесе, в Малой Азии. Там сейчас показывают дом Богородицы, где она жила. Ну, хотя вот когда я был на этом месте, у меня, как и у многих, тоже было сомнение, что это исторически именно то место. Может быть, на этом месте это все происходило. Даже показывали купель, в которой Иоанн Богослов крестил людей. Также показывают в местечке Сельчук и место, где он был погребен. Ну, тоже мы знаем эту историю, что он уже попросил своих учеников вырыть яму, лег, его лицо было покрыто платком, затем яму закопали, и когда откопали, обнаружилось, что тела там нет. Ну, таким образом, исполнилось пророчество самого Христа, что этот ученик, вот, загадочные были слова, ну, что особый по поводу него промысел у Христа. На этом месте потом возникал такой вот, такое вещество, как некий прах, который исцелял. Автор также книги «Апокалипсис» и «Трех посланий», вот чем еще знаменит апостол Иоанн Богослов. Ну, также можно вспомнить Иакова Завидеева. Это родной брат Иоанна Богослова, убит мечом при Ироде Агриппе I. Ну, вот, также проповедовал он в разных странах. И, ну, особо почитают его в Испании. Именно после того, как Яков Завидеев был убит в 44 году в Иерусалиме, ну, по преданию, его тело было положено в некое судно или лодку, и было пущено в Средиземное море. Потом оно прибыло к берегам Испании, и вот там уже был построен храм в честь Якова Завидеева, и также город Сантьяго де Компостела в Испании назван в честь апостола Якова. Ну, Сантьяго – это перевод «Святой Яго», да, или «Святой Яков», ну, если перевести с испанского языка. Ну, также вспоминаем апостола Филиппа, который тоже происходил из города Вифсаиды в Галилее. Третий по призванию ученик, который привел ко Христу Нафанаила. Также вот мы вспоминаем упоминание о нем в беседе Иисуса Христа о хлебе. Также он просит Христа показать ему отца. После описываемых евангельских событий проповедовал в Галилее, Греции, в Сирии, Лидии, Мидии и Фригии. Был, ну, мученически убит, распят вниз головой при императоре Домициане в городе Ираполе, фригийском, в возрасте 87 лет. Но это было впоследствии территория Великой Армении. Дальше вот упоминается Варфоломей, он же Нафанаил, который родился в Кане Галилейской, был четвертым по призванию апостолом. Тоже упоминается в Евангелии, и особенность его призвания, когда он сказал, что-то может прийти доброе из Галилеи, предъявишь, потом Господь говорит, вот я воистину израильтянин, в котором нет лукавства. Ну, дальше он говорит о том, что видел его под смоковницей, и того это поражает, потому что, видимо, под смоковницей он молил Бога, наверное, о даровании, может быть, мессии, или какая-то была личная его просьба, и в этих словах, он, конечно, узнал в Господе именно его прозорливость, ну и божественность. И Господь похвалил его эту веру. Также он, как и все другие ученики, он пострадал мученически за Христа и был погребен, также распят вниз головой, но еще не достигнув смерти, он был снят со креста, с него содрали живьем кожу и обезглавили. Вот некоторые указывают также место его страданий, где-то в районе современного Азербайджана. Вот мы видим, что география была большая и апостольских путешествий, поэтому разные сведения у нас поступают. Также мощь его находится в соборе святого Варфоломея, ему посвящен целый собор Беневета в Италии. Левий Матфей, один из евангелистов, который автор первого Евангелия, что нам известно, что он был мытарем до своего призвания, был, проповедовал он в Эфиопии, казнен в малазийском городе Иераполис, считается покровителем налоговиков, ну, тем, кто занимается, ну, какой-то государственной службой. 74-м считается годом его смерти, 74-й год. Казнен он был в Эфиопии. Мощи находятся у него в соборе святого Матфея в Салерно, Италия. Ну, еще вот осталось перечислить нам несколько апостолов. Фома, близнец, или Фома неверующий, тоже все знают хорошо эту историю.
Да, чем он знаменит, все, наверное, знают.
Да, что он не поверил в начало учеников, не присутствовал при первом явлении Иисуса Христа. И уже на восьмой день Господь ему явился сам и предложил ему дотронуться до его, показал ему руки, ребра свои. Вот, есть тоже само имя Фома, тоже по-разному интерпретируется. Например, Фома переводится как близнец, по-гречески дидим. Кто-то говорит из, ну, ранних писателей, что у него были сросшиеся пальцы, и он этими пальцами именно прикоснулся к ребрам Спасителя. Чем он еще известен? Тем, что он является проповедником и основанием церквей, малабарских так называемых церквей. Проповедовал он в Индии. Был также он мученически, принял мученическую кончину в 72-м году в провинции Майлапур. Мощи сейчас, в настоящее время, находятся в базилике святого Фомы в Италии, в Ортоне. Там же в Ортоне установлен прямо в море памятник в честь святого апостола Фомы. Он стоит лицом к морю, благословляя рыбаков, ну, все суда, которые отходят от причала, от порта в этом городе. Тоже, вот все равно расскажу прям в двух словах. Интересный был случай, когда Бог дал такую возможность побывать на острове Патмос, и там, в монастыре святого Иоанна, на горе Хора, паломники наши увидели останки мощи святых апостолов, и на черепе одного было написано «Апостол Фома». И вот человек, паломница, смотрела с России и говорит: «Я что-то не верю». Вот. И потом мне стало интересно, вот я совместил, как вот мощи попали из Индии по морю, через Малую Азию они были перевезены. И потом также находились какое-то время на острове Хиос. Этот остров находится рядом с Патмосом. И вот, видимо, тогда была глава передана, ну, вот с этого острова Хиос дальше на Патмос. И можно найти эту информацию, хотя вот я потом в интернете искал, мало было информации на этот счет. Ну, хотя своими глазами я видел эту святыню. Ну и потом уже вот узнал, что в Италии, недалеко, кстати, от города Бари, где собор святого Николая находится, вот там вот эта Ортона, где особый собор, где мощи находятся его. Правда, у католиков другая традиция, у них мощи обычно находятся под спудом, под камнем, так, такая традиция. Вот. Ну, еще мы вспоминаем апостола Якова Алфеева, который являлся родным братом апостола Матфея. Также он был мытарем, проповедовал он в Иудее, вместе с Андреем отправился в Эдессу, проповедовал в Газе. и Левполе, в Южной Палестине. Также был распят на кресте. Также мощи его находились в начале. Погребен был в 62-м году в Египте. А мощи перевезли впоследствии в Рим, где они находятся в соборе с 12 апостолов. Также частицы находятся в Баре и в Венеции. И вот еще двух учеников вспомним. Апостола Фаддея и апостола Симона Канонита, которые тоже после всех описываемых в Евангелии событий проповедовали христианство в разных странах, в Палестине. Например, Симон Канонит был ревнителем, так и переводится, канонит, ревнитель, или зелот его еще называли. Кстати, вот если посмотреть разные источники, Симон Канонит считается, вот я раньше считал, что это апостол Иоанн Богослов, самым долгожителем из апостолов, хотя жизнь он закончил также мученической смертью. И вот в Абхазии, в частности, показывают место, где он был убит, где он был погребен. Ну, впоследствии также его мощи, они были перевезены оттуда, в Рим. Но могила находится именно в Абхазии. Ну, еще вот можно вспомнить еще одного из учеников Иуды Искариотского, который предал Спасителя. Тут есть много разных, конечно, интересных в связи с этим разных фактов, преданий записанных, разные отношения к этому персонажу евангельской истории. Ну, наверное, мы не будем сейчас подробно останавливаться. Я думаю, что это может быть тема другой передачи, потому что сейчас вот эта тема Иуды Дицея, то есть защиты Иуды и его как бы раскрытие, потому что многие исследователи интересовались его личностью. Может быть, можно этому отдельную тему посвятить будет. Ну вот на место отпавшего Иуды был потом назначен апостол Матфей, который принимает епископство Иуды и также проповедует Евангелие, творил великие знамения, чудеса, как и другие ученики. И уже, ну так можно сказать, 13-й апостол Павел, называется в числе 12 учеников Христовых, вернее, называется первоверховным апостолом, и часто его изображают в соборе святых апостолов. Память всех святых апостолов празднуется 13 июля каждый год.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.